я думаю, уж сегодня мы завершим этот цикл программ 49 минут.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей Нарышкин. Алексей Нарышкин здесь, да. Здравствуйте.
Ты понимаешь, еще рано утром, когда только стало понятно, кто будет героем нашего вечернего эфира.
Вот только не говорите, что вы прямо не спали всю ночь и следили.
Ты знаешь, ты будешь смеяться, я не спал, но совсем не по той причине, которую ты думаешь.
Возраст, бессонница.
Ну, возраст, бессонница, конечно, спасибо тебе за добрые слова, но речь не только об этом. Просто я сегодня ночью не спал, потому что я должен был рано-рано утром вылетать в Москву. И ждал самолет. И когда я пошел к рейсу, это было только-только, как закрылись первые избирательные участки. Еще там даже был как-то поначалу какое-то преимущество соперницы нашего вечернего героя.
Кто, а как ее зовут? Уже не помню.
Нет, зовут...
Она в историю ушла.
Ой, какой же ты пренебрежден. Вот вы, вот молодые, вот как и к возрасту, как
и к сочине. Старшим.
Да. Хотя нынешний герой, между прочим, старше своей...
Да, ну там, что, полгода.
Соперница, да. Тем не менее. А я вот прилетел, и все по-другому, понимаешь, вот... Я вышел, я даже с утра слышал эфир «Эхо Москвы», понимал, что вечером мы с тобой встретимся. Вот. Но за день, там, мне пришлось там, побывать у коллег на телеканале, там еще где-то что-то говорить. И столько уже всего сказано про господина Дональда Трампа, 45-го президента Соединенных Штатов.
Вон, ну, смотрите, опять.
По всем каналам. Это вообще, с одной стороны, нормально, потому что такая мировая вроде, сенсация. Да и сами все выборы, вещи серьезные, о чем говорить. Но, с другой стороны, я даже вот еще, так сказать, за секунду, как зазвучала мелодия к нашей программе, ты же меня спросил, о чем будем говорить.
Потому
исходя из того, что все уже сказано и пересказано. Кстати, о Трампе мы делали программу и говорили о нем, и помню, один
раз. Два раза даже, да.
Да. Вот. Ну, так сказать, рассказать о биографии.
Вот бы найти, вот бы расшифровку найти той программы, где вы как-то...
А что у вас?
О возможности его президентства высказывались, по-моему, очень так.
Абсолютно был уверен, что он проиграет.
Да.
Каюсь. Более того, один очень уважаемый человек, наш известный...
Венедиктов.
Нет.
Кто? Еще известнее? Нет.
Ну, он, достаточно не менее известен, чем Венедиктов, но я подскажу. Он, кроме того, что он известный человек, как доктор искусствоведения, он еще специальный президент, я сейчас специальную фамилию не называю. Вот. Так вот, я ему проиграл...
Интрига, да?
Нет, я ему проиграл ужин, так он мне позвонил 7:30 утра, сразу желаю, так сказать, назначить дату получения выигрыша вот, в виде ужина. Но, тем не менее, ты знаешь, я думаю, сегодня, так сказать, проиграю очень многие, кстати сказать, потому что букмекерские ставки, вот мы говорили об рухнувших, так сказать, прогнозах социологов, действительно, эти выборы показали, что все эти замечательные, вроде бы, казалось бы, безошибочные социологические прогнозы, 3%, 5%, 15%, ничего не стоит. Букмекеры тоже все рухнули, потому что все ставки принимались в пользу Клинтон. То есть люди, голосовавшие и игравшие деньгами в этой истории, все проиграли. Ну, не все, а те, кто большинство, кто ставил на нее.
Какие-то последние я видел прогнозы еще, по-моему, вчера. 90% давали довольно уважаемые американские издания, что Клинтон победит.
Ну, вот ты понимаешь, вот сейчас...
Ну, и тем более опросы были. Куда ни плюнь, везде опросы. 4%
вот сутки, которые прошли с начала американских выборов, и когда уже все понятно и ясно, уже столько всяких было правильных комментариев. Я сегодня выступал на уважаемом телеканале, в известной программе, и сказал о том, что пока вот я ехал сегодня из аэропорта в город, я выяснил, что в нашем отечестве так много сразу появилось трамповедов.
Американистов.
Американистов, это ладно, они были всегда. А вот трамповеды, трамкофилы, трампологи.
Еще нет, кстати.
Нет, есть трампологи, такие опытные трампологи, опытные трамповеды. Люди, которые, казалось бы, они уже все знали, они уже с такой убежденностью говорят о том, что вот
потому-то. Это бывшие клинтоноведы.
Ну, не знаю, кто они бывшие, но это очень больше забавно наблюдать. Вот, уже целая наука, так я, так сказать, претендую на одного из авторов этой науки, трамповедение такое, так сказать, по-своему, что...
Лжетрамповедение.
Да, ну, нет, это будет потом, а сейчас вот очевидное трамповедение. Понимаешь, но факт за фактом. Мировая сенсация случилась, она была действительно, на мой взгляд, шоком для большинства политических экспертов, для политиков очень многих в Европе, не только в Европе. И вообще, так сказать, эта ночь, предвыборная с 8 на 9 ноября 2016 года, в американской политической истории, конечно, еще много-много раз будет описано.
Не забудут ее никогда.
Нет, конечно. А ее действительно забудут, потому что, ну, смотри, в Белый дом пришел человек, который никогда ни в какой политической работе не работал.
Это правда, политического опыта ноль.
Ну, вообще,
вот сколько
он в компании жил. Он издевался над политиками,
да.
Шутил по этому поводу.
Троллил.
Да. Троллил. Вот сегодня даже в эфире у вас прозвучало, что где-то он написал, где-то, по-моему, 15 назад, что если когда-нибудь буду избираться американским президентом, то я буду избираться в республиканской партии, потому что приверженство республиканской партии легко одурачить. Вот на таком уровне, так сказать, шли его ощущения. И вот человек, который потратил, нет еще опыта, ну, такого, скажем, чиновного аппарата управленца. Да, он...
Не понимает правил игры. Наверняка.
Понимает, это покажет жизнь. Вот насчет правил игры.
Но в любом случае не системный человек.
То, что он не играл в эту игру. Тут не то, что он не понимает правила. Он в эту игру просто не играл. Понимаешь?
Вот научит.
Ну, вот в этом есть вся история. В это все и ожидания. Понимаешь, причем, что... ты знаешь, вот мне позвонил один мой приятель, который... долгие годы живет в Америке, очень такой, ну, достаточно преуспевающий американский бизнесмен, кстати, москвич, но он много живет в Америке, так вот он настолько убежденный и был такой ярый сторонник Трампа, он со своей семьей, что он, живя в Нью-Йорке, понимая, что Нью-Йорк все равно отойдет от Клинтон, а у него какой-то домик в Пенсильвании. Так он специально поехал с женой в Пенсильванию, проголосовал там, чтобы именно их голоса приплюсовались там, в Пенсильвании. И история показала, так и есть. В Пенсильвании шел подсчет за каждый голос. И борьба за каждый голос. Понимаешь? Поэтому это, так сказать, феномен победы Трампа, это один из самых интересных политических феноменов, ну, скажем, последние там, не знаю, четверти века уж точно.
Про ставки вы сказали. Наш коллега Женя Арбатов, который нам часто опросы делает для этой передачи, он сегодня справедливо заметил, но это на поверхности фактически, но он заметил, в Фейсбуке написал, что вот на самом деле в этом году можно было сделать пару правильных ставок на то, что Великобритания проголосует за Brexit и за то, что победит Трамп. Можно было вообще ни о чем больше не беспокоиться, понимаете?
Но для этого было очень много поставить.
Ну да, конечно.
Ну, понимаешь, Brexit — это все-таки другая история.
Там... Ну, я все-таки смотрел сегодня, их ставят в ряд. Это вот такое, ну, серьезное...
Потому что
это второй серьезный
политический шок. Да. Но Brexit, там все, что у нас в ноздрю. Никто не говорил с такой убежденностью, что нет, Британия в Англии не выйдет. Никто не все время говорит, ноздрю, ноздрю. Плюс, это такой спор плохого с плохим или хорошего с хорошим. Да? То есть не было таких сверхаргументов для того, чтобы осталось в Британии, сверхвыметов.
Тем более сейчас с этим Брекзитом ничего не понятно. Там это
спор был то ли хорошего с хорошим, то ли плохого с собой плохим, но не суть важно. Здесь же полюса. Здесь человек, который ворвался в эту историю, как бы вначале с такого с полуанекдотического старта. Ведь сейчас, ну, кто интересуется, вспомнит, как были первые праймерис, первые вот эти самые выходы на дискуссии, где стоял целый ряд респектабельных джентльменов, там и Рубио, там и Круз, там и Джеб Буш, там
политики с именем,
политиканы, да. Политиканы, еще опытные, помоложе, постарше. И выходил такой рыжий клоун, который всех изводил своими шутками, который мало того, что был там не политкорректен, но просто был, за гранью любых форм политкорректности.
Но при этом колоссальная медийная у него была узнаваемость, потому что в «Желтых газетенках» он появляется постоянно, телеведущим различных шоу был.
Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Понимаешь, он действительно заставил уважать свою эту манеру. Не то, что уважать, даже я бы сказал, а признавать. Потому что эта манера имеет право на жизнь. Понимаешь, без малого, ну, не 100, там, 90 лет тому назад написали Ильф и Петров свою одноэтажную Америку. Вот эта одноэтажная Америка сегодня, выстроившись в длинной очереди у избирательных участков, проголосовала за Трампа. И вот это, понимаешь, вообще-то интересно, сбылись прогнозы основоположников марксизма о том, что, понимаешь, вот роль рабочего класса. Вот белый рабочий класс Америки, он и был тем самым главным электоральным ядром, на который рассчитывал, и не зря, как выяснилось, рассчитывал Трамп.
Вот в связи с выборами меня опять в очередной раз удивила их вот эта система выборщиков. Мы с Соломиным.
А что тебя удивило?
И с Владимиром Петровичем Лукиным, теперь в Совете Федерации, в Международном комитете.
Нет, как раз... Лукин, прости меня, он прежде всего бывший посол в
Америке. Да, ну конечно, конечно.
И очень, кстати, достаточно известный американист.
Ну так поэтому сегодня и позвали его. К нам в эфир. Так вот, как раз я ему вопрос задавал насчет этой системы. Ну, потому что странно. По голосам выборщиков Трамп побеждает. В абсолютном, по абсолютному количеству голосов избирателей.
Второй раз демократам не везет.
Да.
С Гором и с Клинтоном.
Да,
раза демократы вроде бы набирают людей больше, а
ну, вот, меньше. Не понимаю этой логики. Это вот странно. Это как-то что-то противоречит
моему здравому смыслу. Во-первых, если бы ты, любезный друг Нарышкин, внимательно относился к материалам своей собственной радиостанции и сайта своей радиостанции.
И вообще готовился к программе.
Ну, это я об этом не говорю, потому что слушаю, мне уже пишут просто смски, письма, мейлы, что с Нарышкиным. Да, он просто, так сказать, программу пускает на самотек. Но на сайте «Эхо Москвы» было опубликовано, на мой взгляд, два блистательных материала замечательного, профессионального, сверхпрофессионального человека Орешкина, который пытался разъяснить таким, как ты, и же с тобой, как устроено...
Дмитрий Орешкин.
Дмитрий Орешкин, конечно. Как устроена американская избирательная система. И делал, и написал, два замечательных, я считаю, эссе, очень точно все, ну, как мог, таким, как ты, разжевал. Если ты хоть прочитаешь это, то материальная часть, как минимум, подготовки к данной программе ты выполнишь. И у тебя не будет таких вопросов.
К следующим выборам подготовлюсь, американский. Но через 4 года здесь.
Хорошо.
Да, встретимся.
Хорошо.
Все будет от зубов отрывать.
Так вот, понимаешь, второе, тоже, кстати говоря, здесь же говорил другой мой достойный коллега Михаил Тратута, понимаешь, надо еще понимать, что Америка, это все-таки, это мало кто понимает, они рассматривают страну как 50 как бы стран внутри большой страны. Там очень разнятся законодательства, вот, избирательные. Есть очень много... И почему-то все, они хранятся эту традицию, они разнятся от штата к штату. Не очень катастрофически, категорически, но тем не менее. И вот эти кокусы, вот эти самые выборы, это все... А за госнет позволяет, как знаешь, мне кажется, все-таки вот определенным образом ужесточать, определенным образом уточнять вот систему. Понимаешь? И, наверное, во всяком случае, сетований внутри Америки на вот это устройство, как правило, сетуют люди извне. Вроде нас с тобой, сидящих в этой студии.
А в самом Америке... Нас с вами еще диван на канале.
Конечно, недовольны, как везде, но если сейчас провести какой-то там референдум, сказать, устраивает американцев такая избирательная, сложная...
Понимаешь,
с другой стороны, вот крайне тут праймерис.
А другой нет, они же другой не знают.
А другой стороны, праймерис, там вот чистое, так сказать, прямое голосование. Потому что там без всяких, как говорится, заморочек, каких, так сказать, излишеств в виде выборщиков и так далее. Но это все крайне интересно. И более того,
я считаю, вы правы, что они сильны традициями. Я вчера такой мини-досье готовил, и такой, может быть, самый ординарный факт, узнал подробности, почему голосуют во вторник.
Первый вторник, да, после первого понедельника ноября месяца високосного года.
Объясняется тем, что когда-то там полтора века назад США были аграрной страной, много фермеров, им надо было и в церковь успеть куда-то на базар, поэтому вот...
Не воскресенье и не с понедельника, а вторник. Понедельник они отдыхали после воскресенья. Воскресенье день церковных служб. Поэтому
конечно.
Все надо быть в церкви, а не на выборах.
Я просто удивился, что этой традиции полтора, больше, чем по-моему, 170 лет.
Ну,
так это то же самое, и вот и эти и кокусы,
это
и так
же,
далее.
Это же не традиция, это, извиняюсь, конституционный порядок. Это немножко чуть-чуть другое. Это не просто вот так по традиции, это в Конституции
прописано. Ну, собственно, так же, как и Демократическая и Республиканская партия, их противостояние, сколько тоже там уже.
А вот это традиция. А вот это традиция. Да. Вот это традиция, которая устаканилась, сложилась, укрепилась. А вот это, что вот именно эти две партии, кстати сказать, вот этот самый человек Фрэнк Джонсон, он, так сказать, откусив в каждом штате по 1.5-2%. И сейчас...
Который Гэри Джонсон, да, и либертарианец.
Вот, вот этот самый твой друг либертарианец. Он...
Почему мой-то друг? Ну, такой же мой, как и ваш.
Не надо грязи. Ты делал, проделал программу в этой студии. Я-то уж не пришел на эту программу. Кто же, кто же твоему друг, если не ты? Ты друг. Ты вообще скрытый либертарианец такой. Ну, уж не демократ, и республиканец точно.
А Соломин зеленый.
Соломин зеленый, да. Он внешне зеленый.
Да,
я то, что увидел в коридоре, он абсолютно зеленый. Вот. И по подготовке к программе зеленый. Вот. Так вот, этот самый, вот он откусил, так сказать, эти самые по 1.5-2%, и чует мое сердце, все-таки сейчас этот анализ будет проводиться, уверяю тебя, детальный.
Из-за него Клинтон проиграл, да?
Ну, во всяком случае, я думаю, что он кусал от нее.
Ну, да. Ну, слушайте, все равно опросы-то были, опросы что показывали? Клинтон.
Так вот здесь выяснилось, как это одно работает? одно из самых главных таких откровений, я бы сказал, этих выборов. Что выяснилось, что социология, вот раньше во времена Иосифа Леоновича говорили, что генетика – продажная девка империализма. Но вот теперь, видимо, социология становится продажной девкой империализма, потому что люди говорят одно, получается, думают другое, а приходя в избирательные участки, делают, пожалуй, третье. Понимаешь, вот все эти социологические опросы, Америка славилась точностью их. Понимаешь, вот и метеорологических прогнозов, и качеством работы почты, и своей социологии. Что социология, там, их погрешности, но это никогда не влияет на общую оценку, и что они безошибочны, и в большинстве подавляющем обстоятельств американская социология оказывалась в этом плане, в общем-то, в соответствии с своими амбициями.
Ну, может быть, это объясняется тем, что социологические опросы в США, вот насколько я понял это, социологические опросы проводят обязательно какой-то СМИ, газета, агентство, канал,
но
вместе
что?
С каким-то там, не знаю, институтом.
И что?
Но ведь СМИ, они же не скрывают своей какой-то политической ориентированности. Нет, может, ну, понимаешь, может быть, понимаешь, специально подыгрывали, ну, во-первых, Клинтон?
Во-первых, смотри, вот несколько вещей. Конечно, вся, ну, большая часть американских СМИ были воистину антитрамписты.
Да.
Я сегодня пришел опять вот на вышеупомянутый телеканал, меня встречает девушка-редактор, ведет меня по коридору и говорит: вы знаете, я вначале была за Клинтон, но потом увидела, как мочат Трампа, там стала, читала, как мочат Трампа в американской прессе, а я вообще за типа сирых обездоленных.
Да, вот, кстати, это очень интересная логика.
И я поэтому изменила отношение, и вот я бы тоже наголосовал за Трампа, потому что пресса так его беспощадно мочила.
Что они все на него накинули?
Да, вот это одна история. Вторая история, вот, кстати, алоэ, так сказать, вышеупомянутой продажной девки империализма с социологией. Понимаешь, какая штука? Вот эти самые, такое благодушие, которое опустилось на сторонников, как мне кажется, Клинтон, что еще там две недели назад говорили о том, что Трамп вообще выйдет с гонки, а они мне кажется, вообще была такая игра, в которой подключились сами республиканцы.
Мы в нашей студии там какие-то публикации читали на это.
Создать такое ощущение, что Клинтон признает все равно.
А мы программы делали про пенсии, вы выкладки.
Да. А коли так, представляли. Да какого рожна идти на выборы? А вот электорат Трампа мощным рабочим шагом строить в колонны, повзводно, поротно шли на избирательный участок, перли. А молодежь, которая традиционно голосует за демократов, подумал, ну что там выходить там. Плюс еще там сыграл, так сказать, тот феномен, что очень много молодежи было за Сандерса, которые не простили Клинтон поражение своего кумира.
Вот. Ну, тем более, потом, мы помним, вскрылась эта история с перепиской, как Сандерс еще на стадии праймарис демократической партии мочила, топила.
Вот, понимаешь, все-все вместе. Плюс этот самый проснувшийся в очень удачный момент точно рассчитанный директор ФБР.
Который... А вот слушайте, интересно, ну да, Коми, Джеймс Коми.
А Коми, ты знаешь, почему так вдруг еще проснулся? Вот он же был тем самым следователем, который распутал достаточно сложное дело некого Майка Рича, знаменитого...
А мы делали в прошлый раз программу, конечно.
Да.
Конечно.
Вот. И которого, не было, и которого помиловал Билл Клинтон буквально за дни, там, за часы до ухода из Белого дома. Вот Коми тогда посчитал, что это ему, как профессионалу ФБР,
нанесено
оскорбление.
Коми же на днях публиковал какие-то новые документы по этому делу, да.
Ну, и на Клинтон вот это расследование. Не склонен считать, что эта история с ФБР-овскими расследованиями сыграла...
Но кто знает.
Определяю... Нет, конечно, кто знает. Но я не склонен считать. Я не склонен считать, что сыграла так, потому что, я думаю, все-таки главное, это прежде всего то, что электорат Трампа оказался кратно более дисциплинирован, чем электорат Клинтон. Второе, сыграло то, что...
То есть Трамп сумел убедить свой электорат в том, что надо обязательно идти голосовать.
Он убедил его раз.
А электорат Клинтон, наверное, полагал, что да, ладно, Трамп все равно не победит.
Исторически считается, что электорат республиканцев всегда был более жесток с точки зрения самодисциплины, участия. Это как бы, ну, там, консервативный более электорат и так далее. А здесь еще проснулся тот электорат, который вообще никогда не голосовал. Эти люди впервые одели белые рубашки, подтянули, так сказать, галстуки, пошли и голосовать, а кто-то и без галстуков, и без рубашек.
Это просто Трампах разбудил.
Да. Именно тем, что он напрямую обращался к ним. Он напрямую взывал к их мыслям, чаяниям, недовольствам, к их, так сказать, желаниям что-то изменить. А они задыхались от того, что вот я простой рабочий, там абсолютно статистическая история. А простой рабочий стал ничего изменить, и вообще, так сказать, махали на все рукой и не ходили на выборы. В этот раз они пришли, они проголосовали, результат налицо, 45-й президент Дональд Трамп.
С Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора агентства ТАСС, говорим сегодня в программе «49 минут» про избранного президента США Дональда Трампа. Можете присылать нам сообщение на номер +7 985 970 45 45 ваши ожидания от вот этого вот избрания, от того, что Трамп теперь будет в Белом доме. Ну, не теперь, через сколько? Через 3 месяца. Что вы ждете от Трампа? Что он, по-вашему, поменяет и вам лично будет хорошо? +7 985 970 или нехорошо. 970-45-45. Сейчас слушаем новости рекламы, потом продолжим.
49 минут.
Мы продолжаем. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. В программе 49 минут, наверное, заключительный в этом сезоне, и, может быть, заключительный на ближайшие 4 года. Да. Мы про Дональда Трампа говорим, разумеется, который вот победил.
Ну что, вот ему 14 июня исполнилось 70 лет, да?
Ну, я сегодня вообще с удивлением узнал, что ему 70 лет, хотя мы делали с вами точно передачу,
но да, он выглядит... Он самый возрастной... президент, ну, вступивший в пост президента Соединенных Штатов человек, но...
Он же неопытный, как мы.
Да, но надо напомнить, что его родители были, скажем так, ну, долгожителями. Он, его отец, Фред Крис Трамп, благополучно прожил 90, по-моему, 4 года. Он был 905 года рождения, умер в 99-м. А его матушка, она, кстати говоря, шотландка по происхождению, прожила 88 лет. Вообще-то говоря, они эмигрировали, вот его семья по отцовской линии, и вообще настоящая фамилия Трампа, вот это мало кто может знает, это может кому-то интересно, фамилия Друмф. Они из земли Рейнхольд-Пфальц, немецкой земли, и получили американское гражданство где-то в конце 19 века, не в 85 году. Семья Друмф, дедушки нынешнего президента, переехала в Германию в 85-м, а в 92-м они получили американское гражданство. Поэтому он по корням своим этническим наполовину немец, наполовину шотландец. Ну, шотландская фамилия известная, матери фамилия Маклауд. Так что, ну, я еще много-много раз еще буду писать. Сейчас буду искать корней в Германии, какие там родственники были, там генеалогическое дерево его рисовать. Уже, наверное, много чего нарисовано.
Троюродные братья.
Ну, конечно, сразу, конечно. Да. Ну, надо сказать, что у него есть у него есть два брата. Они, правда, умер. Фред, тоже по отцу названный Фредом. И Роберт, здравствующий, две сестры, Мэриан и Элизабет. Вот, кстати сказать, его старшая сестра, надо сказать, такая преуспевающая юрист, она судья Федерального апелляционного суда. Поэтому он, так сказать, семья, так сказать, его известная в Америке. Что касается его самого, понимаешь, ну, наверное, чтобы так подробно рассказать биографию 45-го президента, надо сделать такой радиомарафон. Потому что у него было столько всего в его жизни.
Интересно,
успехов в бизнесе, падений. Ты собирался идти в киношколу, учиться вообще на киноартиста. А потом понял, что в строительном бизнесе можно заработать больше. Так сказать, работал в бизнесе отца, учился в военной академии. Ну, все это уже звучало, и, наверное, не хочется повторять. Да и наши сейчас слушают, кто нас сейчас слушает, а нас, скорее всего, сейчас слушают люди в автомобилях, потому что, если кому интересен Трамп, и они сидят дома, то они будут включать телевизор, потому что на всех каналах сейчас идут программы про Трампа. Ну, а кто нас слушает, то программы мы сделали, по-моему, две про него, и там все про биографию рассказали.
А вот что интересно, я мало уже вижу материалов про биографию Трампа. Уже Трамп стал для россиян точно своим каким-то человеком, своим политиком. Биография конкретная никого не интересует.
Не, говорят, не, ну как?
Нет.
Это будет, ну, вот, слушайте. Это будет следующий этап. Пусть не будет программа 49 минут. Вот, помимо слова, вот в ближайшую неделю.
Осветление,
будет, да? Вот, кто он такой? Да, откуда он приехал? А что? Сегодня просто комментировать вот то, что произошло. Вот, по горячим следам. А дальше, ну, вот какой здесь он симпатичный, вот какая у него красивая прическа. Да,
передачи,
да,
портреты.
Потом будут, да, вспоминать его трех жен, двух бывших, одну нынешнюю. Будут рассуждать о первом лете. В Словении, наверное, национальный праздник, так сказать, потому что, так сказать, прекрасная красавица словенка стала Иванка, первой леди, да, Соединенных Штатов. Это, знаешь, это еще обсуждать до 20 января, до дня, да, инаугурации, да, да, когда он будет за председателем Верховного суда повторять слова американцев, присяги президента Соединенных Штатов, я думаю, что много чего будет слышно и рассказано.
Сегодня уже упоминавшийся мной Владимир Лукин сказал интересную мысль, что Трамп вообще не рассчитывал, наверное, на победу.
Я с ним согласен.
Да?
Я с ним согласен. Я
Участвовал? Зачем участвовал, если не рассчитывал на победу?
Ну, во-первых, он выдающийся по-любому, даже как ни крути, бизнесмен.
Ну так денег, подождите, денег это, у него это, и так дофига, подожди, что ему дало бы просто участие.
Фраза, это вот как раз это из категории раннего Нарышкина. Денег и так дофига. Потому что бизнесменов, у них, я так предполагаю, у них
денег много не бывает.
Ну как, для них money making это процесс их жизни.
А, да, понял.
Понимаешь, уйти из, это значит уйти на пенсию. Да, вот,
ну да,
это процесс. Угу. Вот, это раз. А во-вторых, понимаешь, он, вот если он проиграл бы, он все равно бы безумно монетизировал свое имя. Ведь он же более 100 раз продал свое имя для разного рода бизнесов. Там есть куча всяких Трамп-билдингов, Трамп-плазов, просто потому, что он продал свое имя. Он не имел никакого отношения ни к строительству, я имею в виду, ни в самой Америке, там, ни в Нью-Йорке, а где-то в других местах. Даже в моем родном городе Баку стоит Трамп какой-то билдинг. Понимаешь, я думаю, что таких много примеров. Ну, а сейчас его имя стало просто, так сказать, главным именем планеты.
Что интересно, вот мы говорили, у него до, получается, до какого? До 2015 года, да, Трамп это исключительно вот просто бизнесмен, миллиардер, человек, который сколачивает состояние, периодически всех как-то потряхивает, провоцирует, скандал вокруг него. Что интересно, сегодня активно это видео распространяется. В 1988 году Трамп пришел к Опре Уинфри, известной американской телеведущей, и вот там впервые начал говорить о своих президентских этих именно амбициях. Причем...
Это тоже, понимаешь, такая, на мой взгляд, это отчасти вот тогда игра.
Да, 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 абсолютно. Конечно, и тогда, в 88 году, и он не думал даже об этом. Не думал. И читал тоже, что в 2000 году он тоже как-то подумывал вроде бы о президентстве, по крайней мере, об участии. И тогда, что интересно, даже якобы хотел видеть Опру Уинфри своим кандидатом в вице-президент. Но он тогда тоже
это не срослось. Что касается не шуточного, а серьезного уже вице-президента Майкла Спенса, о котором мы разговаривали в этой студии, губернатор штата Индиана, тоже такой...
Зачем его Спенсом назвали? Он Пенс.
Пенс, да. Майк Пенс. Да, такой очень такой боевой товарищ, боевой орел. Вот. Ну, сегодня еще, конечно, я не зря спорю Словению, Мелания Кнавс, ну, это девичья фамилия первой леди, которая стала Меланией Кнаус-Трамп. Вот. Сегодня она впервые была явлена миру в качестве первой американской леди. И это, конечно, ну, еще много-много раз вокруг этого будет много чего сказано, рассказано, показано, продемонстрировано, вспомнито. О, у нас тут много-много-много интересных идей. Кстати, он уже такой успешный дедушка. У него же все-таки 8 внуков у Трампа.
Да, да, да. Вы смотрите, про ожидания я попросил слушателей нам рассказать. И очень, на самом деле, много от вас сообщений интересных. Вот сообщение от Диониса из Нью-Йорка.
Так.
Прям действительно из Нью-Йорка, номер американский. Я очень надеюсь, что Трамп отменит штраф для людей, которые не имеют медицинской страховки. Сейчас это 2,5 годовых заработка, грабеж и вымогательство. Я так понимаю, речь идет об этом. Обама Кер,
который... Насчет конкретно этого пожелания нашего любезного слушателя Диониса из города...
Слушай, нет, пожалуйста, вот это же мотивация людей, которые голосовали.
Скажешь, что таких пожеланий там отменят штраф за там по этому поводу, отменит квартирную плату по такому-то поводу, отменит налог на пиво по такому. То есть сейчас все будут к нему обращаться как к такому, так сказать, счастливому потенциальному избавителю от всех проблем.
Вот,
я думаю, что этих людей ждет разочарование. Я думаю, что он не всем сможет помочь в их пожеланиях.
Далеко не всем. Виктор Саратов пишет. Мое главное ожидание – ремейк политической картины 35-летней давности. Загнул нормально. Сначала офис премьер-министр Великобритании занимает бескомпромиссная, несгибаемая леди-консерватор Маргарет Тэтчер, затем хозяином овального кабинета в Белом доме становится прагматичный, труднопредсказуемый лицедей республиканец Рональд Рейган, и ход мировой истории меняется коренным образом. Ну, хорошо, хорошо звучит там.
Значит, что еще следует?
Виктор, и кто, господи, Виктор, да, из Саратова, он просто ждет больших перемен, в принципе, глобальных. Вот
не, ну,
тогда упал, тогда
все мы
прекратил существование Советский Союз,
наши,
и, видимо,
все наши интересы к Трампу, конечно же, давай будем справедливы, объективны и откровенны.
О себе только.
Прежде всего, интересы с нашего российского угла. Как будут складываться американо-российские отношения? И опять-таки сегодня говорилось еще раз, что любой танец, а прежде всего политическое танго, это танец, который танцует вдвоем. И в этом плане, так сказать, российский президент, одним из первых поздравивший Трампа с его победой, сказал о готовности России, что называется, ну, если я не берусь за, так сказать, процитировать точно, у меня нет на руках сейчас текст этого приветствия, но смысл в том, что Россия открыта к диалогу, если, несмотря на сложности нынешнего периода, начать в чем-то даже с чистого листа, кстати говоря, тоже показательно, и это тоже далеко не постоянный был фактор, что и премьер-министр Медведев направил приветствие своему потенциальному визави, вот тому самому Пенсу, а не Спенсу, американскому вице-президенту. То есть свои какие-то первые импульсы, первые месседжи Россия направила. Как их услышат, как их поймут, насколько захотят сразу отреагировать, это мы увидим в ближайшее время. Но как бы свой шаг Россия сделала.
А, надеюсь, что Трамп разлюбит Путина, пишет Андрей. И что вот Трамп разлюбит Путина?
Да нет, прям
как на России. Отразить. Вот смотрите, интересно, сейчас Аня, ответьте, пожалуйста. Она вот что пишет. То, что Трамп станет президентом для России, хорошо, ведь он хочет дружить с Россией. Вот это же спорно.
Ну, знаешь, это все вот такие очень... Я с большим уважением отношусь ко всем нашим радиослушателям, но я хотел бы всех, и нас с тобой тоже, предостеречь от упрощенчества и такого слишком узкопрямолинейного восприятия всего того, что звучало в предвыборной риторике
Трампа. Да, это правда.
И вообще термин «Трамп любит Путина», «Путин любит Трампа» – это вообще из другого словарного запаса. Трамп любит себя, свою семью и свою страну.
Но, да, правильно же будет сказать, что Трамп на протяжении года работал только на победу. И вот он говорил много всякого популизма и совершенно не обязательно, что это сейчас
надо
будет
дать одну справедливость, сегодня об этом говорилось. Вот на самом-то деле, в Америке очень сильно нагнетались в этот период антироссийские настроения, антипутинские. И, в общем-то, в политическом плане то, что Трамп в открытую заявлял симпатии к российскому президенту, желание с ним вести диалог, симпатии к стране и свою открытость вести разговор с нашей страной, он не добавлял себе этим очков на фоне той истерии, которая шла. То есть в этом смысле слова он шел на определенные политические риски. Угу. И здесь есть, на мой взгляд, глубинный смысл. Потому что, если он проиграл, то проиграл. А вот в данном случае, выиграв эти политические риски, ему обернуться столицей.
А можно ли сделать такой вывод, что половина американцев, которые проголосовали за Трампа, половина избирателей, они...
Ну, Америка вообще 59 миллионов. Там разница в несколько тысяч голосов. Это... Просто
там ровно половина. 100 с лишним тысяч голосов. А можно ли предположить, что эти люди в большинстве своем поддерживают то, что Трамп говорит о России?
Ты знаешь, так. Это каждого спрашивателя, что было мотивацией для одного, другого и всех 59 миллионов, которые голосовали
за него. Я знаю, глупый вопрос был.
Прошу радиослушателей зафиксировать признание Нарышкина, что им был задан глупый вопрос.
Надеюсь, Трамп не сделает уступок по Сирии и Украине, Дмитрий Мельников.
Ну, еще раз говорю, все вот эти умозрительные предположения. Давай дождемся все-таки инаугурации, дождемся. Понимаешь, я, как человек, который уже несколько десятилетий наблюдаю за американскими выборами, могу сказать честно, что все-таки надо судить по делам. Я не хочу сказать, что полярно будет отличаться действие того или иного президента от его обещаний, но то, что серьезные ножницы есть и будут существовать, тоже очевидно. Есть целый ряд вопросов, на которые, которые надо ответить понимание. Да, вот я сегодня слышал много раз о том, что Трамп сказал, что вот чуть ли он признает немедленно Крым частью России. Он не говорил этого. Он сказал, я об этом подумаю. Все, что он сказал, если быть точным в цитате. Ну, значит, сколько времени будет думать и куда он додумается, это еще большой вопрос. Вообще, понимаешь, если говорить о отношениях наших с Америкой, есть несколько, то, что американцы говорят, кейсов, от которых там никуда не уйти. Это там... кейс под названием Сирия.
Да,
это кейс под названием Украина. Это кейс под названием разоруженческая тематика. Это кейс под названием...
Возвращаясь, прошу прощения, к Лукину Владимиру Петровичу, который у нас сегодня был. Вот довольно интересно. Он считает, что если уж начинать сейчас какие-то контакты с новой администрацией США, то вот эта тема разоружения, она подходит вот для начала такого диалога больше всего. Потому что не было серьезного разговора по этой проблеме довольно давно. И вот в качестве такого старта...
Внимание на экран. И вот здесь с особой силой стоит вопрос, а кто будет его командой? Потому что предположить, что наш уважаемый Дональд Фредович Трамп такой аж большой специалист по разоружению, при всем моем уважении к 45-му президенту новоизбранного Соединенных Штатов, я не могу. Я думаю, что он небольшой специалист по проблематике разоружения. А в Америке есть такие специалисты, есть и среди республиканцев, есть и среди демократов. Вот кто будет государственный секретарь? Очень интересно. Потому что надо сказать, что по американской традиции госсекретарь имеет достаточно широкую, скажем так, длинный поводок собственного действия. Это все, конечно, президентская внешняя политика, но она не только президентская, она в целом американская внешняя политика. Поэтому роль государственного секретаря в Соединенных Штатах как проводника внешней политики страны чрезвычайно велика. Кто тут министром обороны? Называть будут фамилии сейчас все это время. Это нет сомнений. Пока он сам эти фамилии не произнесет, все остальное будет домыслами. Я сторонник факта. Я все-таки работаю в информационном агентстве. Понимаешь, сейчас столько всяких разговоров, предположений, убеждений. Ты знаешь, я об этом еще не говорил, и потому что для меня это было как курьез. В мае месяце, находясь во Вьетнаме, я вот как раз там брал интервью президента Вьетнама, наш корреспондент в Вьетнаме, корреспондент агентства ТАСС, Юра Денисович, прекрасный корреспондент, он...
Отвратительных и глупых не держите.
Это... Нет, это правда. А он еще, к тому же, не просто не отвратительный, не просто не глупый, а еще талантливый. Так вот, он меня сводил к каким-то местным вьетнамским астрологам, которые там что-то там шаманили.
Белковский 2 часа назад про астрологов говорил.
Ну, я не был, я не знаю, что Белковский, но я говорю то, что было со мной вот, да. В Вьетнаме. Они что-то там пошаманили на вьетнамский манер и произнесли, что на небесах написано имя Трамп.
Ну ладно.
Честное слово, в мае месяце. Ну,
и все, и вы теперь...
Нет, я ни разу это не говорил. Верите. Обрати внимание, доцент Тарышкин, что я ни разу это никогда не говорил. Но я к тому хочу сказать, что, знаешь, что сейчас все это будет всплывать. Вот какие-то вьетнамские шаманы, астрологи, Белковский, который...
Белковский говорит, что он считает астрологию, каким-то прогнозом астрологов, важным инструментом для того, чтобы делать свои...
Вот я не слышу, что говорит уважаемый Станислав Белковский, но я говорю, то, что тут что бы светит.
Разговорились все. Все, астрология. Зачем вообще институт?
Да я тебе рассказываю это как то, что сегодня в самых разных щелей будет звучать. И уже звучит. Вот один из примеров вот этих самых вьетнамских астрологий.
Про будущую команду. Единственная фамилия, которая более-менее известная, говорят уже, пишут разные источники. Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка.
На какую должность?
На должность министра юстиции. Не самая важная должность.
Я же так вот об этом уже
да.
Понимаешь, Джулиани действительно... Ты помнишь, чем еще был знаменит? Он с двумя вещами. Он же действительно очень серьезно боролся с преступностью.
Два срока он был
очень
мэром.
Сильно очистил Манхэттен от такой вот всякой уличной шелупони, да. Убрал всякого рода малоприличные заведения из Манхэттена и прочее. Так что, но он себя провел очень почти, можно сказать, героически. После он был September 11, да. Он провел себя очень достойно тогда.
Он первым приехал.
Да. Ну, мэры должны ехать немедленно в таких случаях к месту происшествия. Конечно, он за своей поддержкой. Ну, там еще есть губернатор Нью-Джерси Кристи, там есть много всяких людей вокруг. Но вот кто будет министром обороны и кто будет государственным секретарем, вот для нас в России это, на мой взгляд, очень важно. Потому что это те люди, кто будут, так сказать, определять реализацию оборонной
и предположение, что политики. Кандализу Райс каким-то образом вернут. Но...
Я не думаю, что она к нему придет.
Ну ладно, сейчас он смягчится, причешет вот эту свою шевелюру.
Это уже опять-таки из области таких. Хотя Джордж Буш младший, семейство Буш уже поздравили Трампа.
Да. Напоследок про Николая Троцкого, которого сейчас слышите. Бедный Николай вчера написал уже вечером портрет про Клинтон. И пришлось ему сегодня утром или ночью переделывать.
Это ему наказание за то, что надо всегда до последнего верить в результаты выборов, а не в собственные анализы.
Михаил Гусман, Алексей Нарышкин и Николай Троицкий.
Дома.
Дональд Джон Трамп совершил невозможное. Он пробил стену, разрушил систему сплоченного истеблишмента, лицемерную, лживую, плутократическую, зато казавшуюся устойчивой до незыблемости. Выяснилось, что большинство американских выборщиков или электората, сам черт ногу сломит в их избирательной машине, хочет и ждет перемен. Против Трампа работал административный ресурс неслыханной силы и огромных размеров. Но он победил вопреки любым ожиданиям и прогнозам. Дональд Трамп – акула капитализма, крупный хищник из мира Чистогана, которому стало скучно быть просто миллиардером, владельцем не заводов, газет, пароходов, а казино, отелей и строительных компаний. Его понесло в политику, сразу в гонку за президентским титулом. Понесло таким стремительным домкратом. Из него получился настолько крутой кандидат неформат, что затряслись устои, основы и базовые американские ценности. Поначалу казалось, что он просто придумал себе очередное дорогостоящее развлечение. Пожелал устроить еще одно грандиозное шоу федерального масштаба с самим собой, продюсером, режиссером и исполнителем. Трамп и раньше не умещался в привычных рамках большого бизнеса. Лихорадочными графоманскими темпами сочинял книги о том, как стать богатым, снимался в кино, где играл не только себя, но и характерные роли, вел шоу на телевидении, забавлялся как хочет и как может. А мог он многое, но в президенты от республиканской партии он пошел всерьез. Неожиданно стал реальным, вредным, непредсказуемым конкурентом. Навел ужас и панику в обеих партиях и всех обыграл. Дональда Трампа напрасно сравнивают с нашим Жириновским. Да, он тоже умеет сказать не то, что положено по ритуалу замшелой политкорректности, а то, что хотят слышать люди, граждане, избиратели. Но если уж очень хочется проводить параллели, то Трамп – это типичный Ельцин, сокрушитель системы изнутри. Сумеет ли стать созидателем? Ответ не знает даже он сам.
49 минут.